Напомню, у нас на связи заповедник Рдейский и его специалисты, в частности, государственный инспектор Елена Васильева, очень просят напомнить слушателям радио «Славия» о вреде весенних палов.
К сожалению, этот год принес уже первые печальные результаты весенних палов, поэтому весьма актуально и не лишним будет еще раз напомнить, что это такое, почему этого нельзя делать и как в вашем заповеднике пытаются все это дело предотвратить.
Наша площадь 36 522 гектара, 90% данной площади у нас занимают болота. Служба охраны заповедника составляет у нас 12 человек, которые непосредственно работают на территории заповедника. У нас разработан изначально на этот год план тушения лесных пожаров, который у нас утвержден и согласован с Минприроды России еще январем 2014 года. И мы на основании этого плана уже разработали свой план, согласно которому мы заключили уже соглашение и договора с Ноу-Холмский лесхоз, ООО «Холмтехлес» и 17-м отрядом противопожарной службы Новгородской области на привлечение работников противопожарной техники, транспортных средств и тушения лесных пожаров на территории заповедника. Ну и в связи с приближающимися... Ну, сейчас у нас выпал снег, конечно. Сейчас все приостановлено немножко.
Но говорят, это ненадолго. Буквально через день уже снова придет плюсовая температура высокая.
У нас создана группа быстрого реагирования из числа своих сотрудников. В марте у нас запланировано проведение учебы с инспекторами по безопасности и противопожарной безопасности на нашей территории. Потом ознакомлены сотрудники с техникой тушения лесных пожаров и намечено на конец марта, я думаю, вот сейчас снег стает, мы будем проводить учения. То есть будем пробовать технику, мотопомпы, все, будем специально проводить вот эти мероприятия. Со всеми работниками проведены инструктажи, чтобы доводили до местного населения, то есть близлежащие деревни, чтобы их знакомили с профилактикой, чтобы не доводить до пожаров. И как сообщать, все полностью это доведено. Помимо того, у нас проводится агитационно-массовая работа, то есть уже со вторника, во вторник мы пойдем в школу, в Холмскую среднюю школу будем проводить с учащимися пятых классов обучение и выступление в школе по профилактике и предупреждение лесных пожаров. У нас уже в течение нескольких лет в школах проводим Холмского и Поддорского района, поскольку наш заповедник на двух районах расположен. Мы и там знакомим и проводим работу со школьниками. Показываем фильмы, проводим викторины. До 1 мая у нас должна быть выпущена заметка в газету тоже по двум районам. То есть мы в Майке и в Поддорском зарядом мы будем опубликовывать заметку по предупреждению пожаров. И у нас намечено провести в сельских поселениях, это Красноборский, поскольку там наша территория, и в Поддорском районе, в сельском поселении, выступление на сходах по профилактике предупреждения лесных пожаров.
Елена Ивановна, по-моему, не было ничего такого.
В течение 11 лет на территории нашего заповедника у нас не было ни разу возгораний.
Это о чем говорит? О том, что у вас жители такие сознательные, понимающие, вы так строги, или просто погодные условия, может быть, такие, что ну что там?
Почему? И горели же на территории лесхоза, там возгорания были. Ну, конечно, все-таки способствует, все-таки у нас более болотистое место, но все равно проводятся работы. С населением проводим работы. Со школьниками. Профилактика есть.
То есть это сказывается. Это все-таки возможно предотвратить и возможно людям доказать, донести, сказать, что так делать не нужно.
Вы слушаете экологическую программу «Зеленая планета». В марше парков традиционно всегда участвует и еще одна особо охраняемая природная территория – Национальный парк Валдайский. Кстати, у них есть свои победители всероссийского уровня. Так, в 2013 году в конкурсе детских рисунков «Мир заповедной природы» в рамках международной акции «Марш парков» дипломы второй степени получили Олеся Гиренко из Акуловки и Екатерина Шаркова из Валдая. И еще одна юная жительница Валдая – пятиклассница Наталья Копытова. Получила диплом третьей степени. Поздравляем! А сейчас мы со специалистом Национального парка Валдайский Жанной Ферапонтовой будем говорить о птице 2014 года.
Это у нас в этом году будет черный стриж.
Черный стриж, черные стрижи. Есть там у вас в Валдае?
У нас черный стриж встречается очень часто на территории всего национального парка. И это достаточно известная всем нам птичка. Мы ее часто видим. И вот, казалось бы, почему она является птицей года? А на самом деле птица очень интересная, очень необычная, можно сказать, даже уникальная.
Чем же она уникальна?
Черный стриж является птицей, которая большую часть своей жизни, очень много времени проводит в воздухе, в полете. И эта птица является одной из самых скоролетающих, быстролетающих птиц среди всех птиц. Развивает самую большую скорость. Ее тело так построено, что оно идеально обтекаемое, силуэт имеет. И поэтому она развивает огромную-огромную большую скорость. Есть такое понятие крейсерская скорость. Это та скорость, которую птицы развивают во время длительных перелетов. И вот черный стриж во время длительных перелетов развивает скорость до 100-110 километров в час.
Я даже читала, что до 200.
Ну вот у меня такие сведения, я почерпнула их на сайте Союза охраны птиц России.
Я думаю, что для развития такой скорости, наверное, нужна большая высота, потому что, естественно, в городе, наверное, трудно на такой скорости-то мчаться.
На самом деле здесь вот такая есть особенность у черного стрижа, что его тело так устроено, что он не может приземляться на ровную поверхность и не может одновременно взлететь с ровной поверхности. Вероятно, именно поэтому он находится в постоянном полете, и это как бы состояние его, в жизни его. Поэтому он научился, и природа так ему вот помогает, постоянно летать и развивать большую скорость. А почему он не может приземляться? Дело в том, что у него достаточно короткие лапки, и на лапках, на этих 4 пальца, которые имеются, они все направлены в одну сторону, вперед. То есть природа приспособила его для того, чтобы прикрепляться к вертикальным поверхностям, а с горизонтальной поверхности одновременно он взлететь вот не может, к сожалению. И для того, чтобы стартовать ему, взлететь, начать полет, черному стрижу необходимо находиться как минимум на уровне нескольких метров над поверхностью земли.
Эта птица такая скальная, да, высотная, она на высотках живет, да, где-то?
Да. Все свои гнезда черные стрижи располагают именно на какой-то высоте над уровнем земли. Это могут быть дупла деревьев на большой высоте, могут быть какие-то разломы в скалах, могут быть искусственные гнездовья, скворечники, дуплянки. И, конечно же, черные стрижи используют постройки городские, именно высотные, для того, чтобы устроить свои гнездышки в городе. Они это очень любят. Но, к сожалению, вот имеется такая информация, что в последнее время городские постройки стали буквально недосягаемые для стрижей. Очень ровные поверхности, некуда вот закрепить свое гнездо. Такая проблема возникает у стрижей, куда себя пристроить.
А в лесу-то они могут жить?
Да, в лесу, безусловно, конечно, могут. Но вот они любят все-таки в городах селиться. Но в лесу тоже должны быть дупла, и это тоже не всегда, да. И сейчас еще и лесов становится меньше. Поэтому это все как бы взаимосвязано очень сильно.
Но стрижи, видимо, большая разновидность, да? То есть черный стриж – это только один из видов?
Да, это один из нескольких видов птиц, но вот сейчас мы говорим именно об этой птичке, о черном стриже.
Скажите, а как будет отмечен год черного стрижа у вас в парке? Что, может быть, будут какие-то конкурсы, может быть, будут какие-то выставки, может, какие-то встречи в детских садах? Я знаю, что практикует ваш Валдайский парк в школах с рассказами об этой птице, о том, как ей помочь в случае чего.
Мы ежегодно проводим Всемирный день птиц 1 апреля. И в этом году этот день будет посвящен черному стрижу. Как обычно, мы посвящаем этот день птицы года. В этом году намечается у нас встреча с детьми. Будем рассказывать об этой удивительной птице, о том, как она живет, какие у нее особенности. И также мы сейчас вот уже намечаем провести мастер-класс. Будем изготавливать панно из шерсти, делать силуэт, картинку с изображением черного стрижа. Интересно еще у черного стрижа, что они, например, питаются на лету, собирают материал для гнезда на лету, пьют на лету. И даже есть некоторые сведения, что черный стриж на лету может спать, дремать.
То есть он, наверное, 99% своей жизни птичьей проводит
в полете. Именно этим он уникален, интересен. Представляете, птица постоянно летает. Каждый день ему нужно питаться. питаться. Где-то около нескольких тысяч насекомых он должен ежедневно поймать на лету. Прокормиться сам, прокормить свое потомство – это какая огромная работа. И пьет он тоже во время полета, то есть пролетая над какой-то поверхностью воды, он как бы своим огромным клювом зачерпывает воду и получает влагу таким образом. И весь свой строительный материал для своего гнезда он тоже собирает на лету. Разнообразные семена растений, например, таких как одуванчиков, какие-то пушинки, мелкие перышки или травинки он собирает на лету и строит из всего этого гнездо. Это уникально. А еще есть сведения такие, зафиксированные в швейцарском научном журнале, сведения о том, как один военный летчик французский, однажды поднявшись ночью высоко в небо, начал планировать, выключив мотор, чтобы быть неслышимым для противника, и увидел под собой, под самолетом, огромные стаи черных птиц. Сначала он не понял, что это за птицы, и птицы эти находились в каком-то странном состоянии, дремлющем состоянии. И он понял, что это черные стрижи, и что они, возможно, даже спят в полете. Они только изредка-изредка взмахивали крыльями, а в основном парили. Но на самом деле ученые точно не знают, спит ли черный стриж в полете. Доподлинно известно, что эти птицы, иногда собираясь в большие стаи, поздно вечером взлетают и улетают далеко в небеса и возвращаются только утром. А что они делают там в небесах, ученым пока неизвестно.
Отдыхают на облачке, у них тихий час.
Да-да-да.
Ну, представляете, какой жизненный марафон, да, у этой маленькой птички, казалось бы, невесомой.
Это просто удивительно, сколько нужно сил ей, энергии. Но на самом деле вот говорят о том, что для большинства птиц полет – это очень большая работа. А вот для черного стрижа полет – это жизнь, и можно даже сказать, это удовольствие.
А сколько живет стриж? Нет таких данных?
Есть такие данные. Как правило, черные стрижи живут от 10 до 12 лет. Это больше, чем продолжительность жизни птички вот примерно такого размера. Обычно птицы живут меньше. А стриж вот до 12, и есть даже сведения, что до 17 лет живет такая птичка. И еще вот очень интересно, раз мы о продолжительности заговорили, нужно сказать, что черные стрижи, они постоянно возвращаются в одни и те же гнезда. Построив однажды гнездо, черный стриж всегда прилетает в это гнездо и всегда в нем живет. И причем прилетает он после зимнего своего перелета примерно в одно гнездо в одно и то же время. То есть если человек увидит жилище черного стрижа и заметит примерно в какое время в прошлом году прилетели стрижи к нему в гости, то в следующем году он примерно в это же время уже может ожидать прилета птицы.
А куда они улетают-то, кстати?
Они улетают в Африку. Как правило, они зимуют на юго-восточной Африке. И причем, знаете, что интересно, что самки и самцы совершают перелеты в разных компаниях в разное время. Когда образуется пара, она прилетает в разное время в одно свое гнездо.
То есть сначала самцы, потом самки или наоборот?
Вот точно не знаю, как, видимо, как полет состоится, у кого какие будут обстоятельства, но факт тот, что в разное время. Еще есть такие сведения, что...
То есть мужской компании и женской компании летят отдельно?
Скорее всего, самцы все-таки первые прилетают.
А вообще они какие предпочитают места, страны, где обычно они обитают, что они любят? Так.
Разные виды стрижа живут в разных странах. Вот у нас очень распространен черный стриж, а вот на зимовку наши стрижи улетают в Африку.
Знаю, что у вас там есть очень хорошие экспонаты, а там нет черного стрижа.
Нет, вот. Нашей экспозиции, к сожалению, пока нет.
Ну, а фотограф у вас хороший, Сюсюкин?
Да, у нас Аркадий Сюсюкин.
Аркадий, да.
Есть такой,
да,
отличный фотограф.
Ему приходилось встречаться с черным стрижом? Может, он его где-нибудь на лету снял?
К сожалению, пока у нас нет фотографий черного стрижа в нашей коллекции, но очень надеемся, пополняем свои коллекции. И вот, может быть, в этом году как раз с привлечением внимания к этой птице нам удастся вместе совместно с Аркадием заиметь у себя такие фотографии.
Может быть, обратимся к нашим слушателям? Вдруг у кого-то есть уже фотографии, они могли бы поделиться, может быть, пришлют вам.
Да, конечно, мы будем очень рады от наших любимых и уважаемых радиослушателей получить какую-то информацию, какие-то интересные сведения, фотографии. Все это можно выслать нам на почту или через нас, наш сайт, связаться с нами.
Наверное, стоит нашим слушателям обратить внимание на эту птицу, да и вообще, наверное, на всех птиц всемирно, им помогать, не мешать, не создавать дополнительные дополнительных трудностей.
Да-да, конечно. Хочу обратиться ко всем любителям природы и просто ко всем людям. Будьте людьми и любите, и уважайте всю природу. Мы же часть этой природы, и поэтому должны относиться к ней как к своей части, как к части себя. И еще хочу сказать, что вот как раз сегодня мы, Национальный парк Валдайский, проводит такую небольшую акцию. Мы всем желающим раздаем скворечников. Мы встречаем скворцов на нашей территории. И вот все, кто не может по каким-то причинам у себя сам построить и создать домик для скворца, все могут прийти к нам сегодня и получить скворечник и повесить его у себя на участке рядом со своим домом, может быть, в каком-то парке соседнем.
Это первый раз?
Да, в первый раз. Дело в том, что вот у нас раньше проходили все время акции, и у нас школьники совместно с родителями и учителями изготавливали скворечники и развешивали их. В прошлом году у нас Лентрансгаз помогал нам делать скворечники, но в прошлом году очень много людей нам звонили и вот говорили, что мы сами не можем сделать, а вот мы хотели бы повесить у себя скворечник во дворе. И вот мы решили вот такую придумать акцию, сделать самостоятельно скворечники и раздать их людям.
Скажите, а кто эти скворечники изготавливал? Сколько их и хватит ли всем желающим?
Изготавливали скворечники у нас наши инспекторы. Где-то их около 50 штук. Мы вот пока так сделали, наметили. Ну, посмотрим, как будет проходить. Если будет мало, будем что-то думать еще. Может, в следующем году побольше сделаем. Посмотрим.
Они сделаны по всем правилам, да? Все?
Да, да, конечно. Для того, чтобы изготовить скворечник, нужно определенные правила знать. Просто так сделать его невозможно, иначе птица просто в нем не поселится, и скворечник будет бесполезным. Поэтому мы сделали все по правилам и надеемся, что все они будут обитаемы, наши домики.
И еще раз напоминаю об акции, которую проводят завтра в Великом Новгороде «Общественные движения «Новый город» и «Мусора больше нет». С 12 часов на территории Новгородского музея-заповедника будет установлен стационарный контейнер для сбора отработанных элементов питания. Новгородцы смогут оставлять использованные батарейки в информационно-туристическом центре «Важня» на Сенной площади. После того, как контейнер наполнится, его содержимое отправят на переработку на один из заводов в Челябинскую область. Каждый, кто принесет 3 использованные батарейки в день установки контейнера, то есть завтра, получат пригласительные билеты на посещение главного здания Новгородского музея-заповедника. Напомним, силами волонтеров в настоящее время размещены контейнеры в нескольких точках Великого Новгорода. Так, отработанные батарейки и аккумуляторы можно сдать в торговом доме «Русь» на Большой Санкт-Петербургской, 25, в Центре современного искусства, это здание «Диалога» на Большой Московской, 37, а также в магазине «Харт» на проспекте Курсунова, 28А, и в магазине «Лисенок», это улица Псковская, 44, корпус 1. Батарейки и аккумуляторы относятся к отходам 2-4 класса опасности и, попадая в окружающую среду, представляют большую опасность для здоровья людей. Это была экологическая программа «Зеленая планета». Сегодня к эфиру ее готовили Юрий Ванчусан и Любовь Алари.